Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. После токсичных отношений самооценка человека обычно оставляет желать лучшего. Как снова начать любить, уважать и ценить себя, мы спросим сегодня у нашего психолога Натальи Вячеславовны Власихиной. Привет тебе, Наталья Вячеславовна Власихина.
Привет. Привет. Да. Всем здравствуйте.
У меня вопрос сразу же к себе, между прочим, пока мы с тобой не начали обсуждать непосредственно тему передачи. А правда ли, что после любых токсичных отношений человек немножко теряет себя?
Ну, слушай, давай мы начнем с того, что мы определимся вообще, что такое токсичное отношение. Как говорится, а то говорят об этом много, часто, из каждого утюга. И я сталкивалась с тем, что в токсичности обвиняли то, что токсичностью не являются. Ну и вообще, ну если мы начнем, то именно токсичные взаимоотношения – это не научный термин. То есть это скорее такой, ну, популярный.
Из области популярной психологии.
Ну да, то есть много говорится, вот токсичные отношения. И здесь возникает вопрос, а что же это такое? Ну, если взять само слово, то, наверное, токсины – это то, что отравляет живой организм, это то, что наносит вред, это то, что разрушает. И вот я перед эфиром думала именно, как это сформулировать. Ну, по сути, токсичные отношения – это отношения, в которых присутствует физическое, эмоциональное, денежное, любое виды насилия или какие-то элементы. И, соответственно, если мы берем нормальные отношения, то, конечно, в нормальных отношениях, в здоровых отношениях присутствуют все участники отношений, где присутствует уважение, где присутствует признание. Сразу хочу сказать, нормальные отношения – это не значит, что не будет конфликтов, не будет ссор, не будет там каких-то, ну, если мы возьмем такое слово, не будет каких-то там разборок. Нет, это все случается в разных отношениях. Отношения живые, но в токсичных отношениях именно происходят ситуации, где не каждый человек может в них жить, проявляться, где это так или иначе уважается. А в токсичных отношениях обычно как раз есть вот эти элементы насилия.
Я бы хотел бы уточнить. Мне кажется, что, как ты правильно заметил, как будто я тебя оцениваю. Извини, пожалуйста. Как ты заметила, что в любых отношениях есть элемент токсичности, в любых отношениях есть элемент насилия. Я не имею в виду физического насилия, да, но какого-то там манипуляции, там всего остального, да, в любых отношениях есть. Ну, мне кажется, что хотя бы маленькие элементики там, да, всего этого. Может быть, токсичные отношения отличаются тем, что это перманентно присутствует там все это?
Совершенно верно. Какие-то варианты токсичности, манипуляции, именно подавление одного другого, какие-то несправедливости. Ну, конечно, они присутствуют, потому что люди мы грешные, люди мы слабые, и поэтому ну вот, плывем как плывем. Но именно в токсичных отношениях, да, совершенно ты прав, происходит перманентно. И там не осознается, не отслеживается. Там нет восстановления, там нет того, чтобы один человек видел то, что он что-то делает плохо против другого. А наблюдается именно та картина, когда манипуляции, насилие, разрушающие отношения становятся нормой.
Они отслеживаются кем? Насильником или насилуемым?
И тем, и другим. Потому что если, например, происходит конфликт, и, например, мы с тобой ссоримся, то потом, например, ты приходишь ко мне или я прихожу к тебе, и мы начинаем обсуждение, и мы начинаем разбор этой ситуации, и я, например, могу сказать, или ты можешь сказать, слушай, там вот эти слова причинили боль. И как бы там ни было, ну, я просто говорю, слушай, Влад, извини, там я действительно погорячилась, это, ну, это было сгоряча, и ну, я сожалею, что я там причинила боль. Или ты.
А можно ли в таком случае обвинять насильника в том, что он является источником насилия, если он не осознает сам того, что он является вот этим актором токсичных отношений?
Ну, понимаешь, здесь вопрос, к слову, не осознает, потому что одно дело, если мы говорим о невменяемости, это одна история, да, то есть или там, а другое дело, когда человек в здравом уме и твердой памяти, он видит реакцию другого человека, он видит, что он причиняет боль. И более того, когда ему указывают на это, то тогда он часто не берет ответственность за свое поведение. И вот это яркий признак токсичности. Потому что вот в моем примере гипотетической нашей ссоры я, например, беру ответственность за свое поведение, и я понимаю, что там поступила не очень хорошо, причинила тебе боль. И сожалею об этом. А здесь часто наблюдается тот момент, что и насильник, либо он говорит о том, что... Либо даже это может звучать как «ты меня, конечно, извини, но ты же сама меня спровоцировала». Вот в этой двойной фразе вроде как признание, а на самом деле вторая ее часть – это сбрасывание ответственности, что... Я тут совершенно за себя не отвечаю и только реагирую на твое поведение. Угу. И как бы с меня взятки гладкие.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пожалуйста. Мы сегодня говорим о том, как восстановить себя после токсичных отношений и вообще как понять, что ты немножечко потерял или потеряла себя в этих самых токсичных отношениях. Наталья Вячеславовна сегодня нам объяснила сейчас прямо, что есть токсичные отношения. Может быть, кто-то из вас, ну, скажем так, найдет себя в этих отношениях, узнает, увидит, что он является жертвой этих самых токсичных отношений. Когда стоит говорить, Наташа, о том, что человек, ну, мне кажется, по крайней мере, да, что не всегда в токсичных отношениях жертва теряет себя. Ну, то есть есть какой-то, наверное, не знаю, рубеж, да, когда ты терпишь, нормально справляешься, а потом есть некая черта, после которой ты начинаешь уже все, твоя личность начинает разрушаться.
Ну, здесь вот мне очень аккуратно хочется сказать о том, сейчас я поясню, мне очень важно, чтобы это было понятно правильно, в каждых отношениях то, как они развиваются, есть вклад участников этих отношений. И часто токсичные отношения именно попадают очень хорошие, очень эмпатичные, очень чувствительные, очень такие мягкие люди, которым очень сложно, например, отстаивать себя. Или изначально, из детства, им очень сложно, они, например, недополучили тепла эмоционального, недополучили любви, они очень легко как бы вот вовлекаются в эти отношения и в них сливаются. То есть, ну, отношения же не сразу развиваются, там прям ужас и кошмар, да. Правда? То есть там сначала очень много хорошего, человек радуется, что он встретил такую любовь, человек радуется, что оказывается все так замечательно, и он как бы присасывается и теряет себя, потому что есть вот эта вот уязвимая часть личности, которой очень хочется напитаться любовью. Ну а дальше уже развивается так, что он оказывается виноват в реакциях партнера, его начинают обвинять, и он это берет на себя, что да, наверное, ну, я себя не так как-то вел, или я себя не так как-то вела, и вот получила такую реакцию. А это неправда, потому что, ну и, собственно говоря, наверное, из ситуаций домашнего насилия мы часто слышим, что нет такого поведения женщины, которое бы удовлетворило насильника, чтобы он ее не бил. То есть если это присутствует, то ну, избиения будут...
Да, спасибо. Дмитрий нам оставил комментарий один, я сейчас его прочитаю. Мне кажется, люди иногда стремятся к токсичным отношениям, и ругань, манипуляция расценивают как форму избранности друг для друга, типа милые бронятся, только тешатся. Или муж и жена одна сатана. Как ты отреагируешь?
Дмитрий, спасибо за такой прекрасный комментарий, что называется «не в бровь, но в глаз». Сейчас поясню. Дело в том, что, как я уже сказала, часто люди, которые вступают в такие токсичные отношения, они изначально из детства есть какой-то опыт, ну, так скажем, неблагополучный. И часто это бывают дети из неблагополучных семей, и эти дети очень хорошо знают, как жить, ну вот что ли, в этом неблагополучии. То есть, понятно, они там страдали, например, там пили-били, ругались. И в результате, вот я очень утрированно скажу, очень утрированно, потому что это часто просто не осознается, очень часто вот какая-то форма насилия, принуждения, манипуляции воспринимается как за норму. Ну, потому что они знают, что это такое. То есть они... конечно, да, он же меня любит, вот поэтому там он контролирует каждый шаг. Ну, как же? Ну, то есть... И там, не знаю, отслеживает каждый раз мое местоположение, там, ну, вот, не выпускает из дома... Ну, то есть, вот в этом.
Я улыбнулся, потому что у нас просто в семье принято. У нас геолокация друг друга, всех членов семьи открыты друг для друга. Я всегда могу посмотреть, где находится моя жена, где находится мой сын, и они тоже могут посмотреть, где я нахожусь.
Но при этом, видишь, вы смотрите эту геолокацию, но при этом, если ты видишь, где находится жена, то не звонишь ей каждые 5 минут плюс к этому, чтобы вот она вот прямо отчитывалась каждую вот.
Нет, это для безопасности исключительно и для понимания того, как бы, ну, как быстро человек приедет домой. Ну, то есть это давно, много лет назад как-то принято было в нашей семье. Надеюсь, что мы не являемся насильниками друг друга.
Здесь, понимаешь, очень важно, во-первых, когда человек понимает, для чего это, и когда не нарушаются его границы. Ну, то есть, как я уже сказала, ты же не звонишь каждые 5 минут, требуя отчета, и не изводишь вопросами, а вдруг ты там что-то в настройках поменяла, это не так, а ты меня на самом деле обманываешь, и там, ну, начинается ссора по каждому поводу. Ну, вот.
Ну, пока вроде бы не так.
Держишься, в общем, держишься. Я понимаю, да.
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, как я вас уже призывал. Это очень сильно помогает развивать нашу трансляцию и очень сильно помогает развитию и канала Telos Media в общем, и в частности передача «Формула семьи», потому что чем чаще вы комментируете, делаете лайки и репостите наши трансляции, тем чаще алгоритмы социальных сетей рекомендуют это видео для других зрителей. У нас есть в описании 2 ссылки. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только и исключительно на ваши добровольные пожертвования. Можно это сделать однократно, а можно сделать ежемесячно. И каждые 100 рублей, а это вот буквально меньше, чем чашка кофе, которая вот в моих руках находится по стоимости, помогает нам обрести еще 1000 просмотров в тех же самых социальных сетях. А вот вторая ссылка, она тоже не менее интересна. Это регистрация для получения 2 бесплатных, абсолютно полноценных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему. Например, токсичные отношения, которые мы обсуждаем. Если вы являетесь жертвой, то, пожалуйста, пишите, и с вами свяжутся наши психологи-консультанты. Поехали дальше.
Да, и вот, я не договорила. Когда человек из такой неблагополучной семьи, он начинает какие-то отношения, то часто здоровые отношения – это для него скука скучная. И сколько раз я слышала о том, что, например, где за девушкой ухаживает парень, спокойный, приличный, надежный, там работает. И, например, девушка говорит, я к нему ничего не чувствую, а вот скучно очень. Но как только появляется тот, кто мотает нервы, кто там всячески манипулирует, кто появляется и исчезает, кто, как говорится, раскачивает на эмоциональных качелях, все, вот тут возникает любовь. И вот здесь возникает вот этот механизм, что если я страдаю, я люблю. Вот, знаешь, озвучивая это и осознавая это может звучать очень странно, потому что, но с другой стороны, такие вещи, они просто не осознаются.
Угу. Ну, вот у меня была пара, перед глазами, это мой лучший школьный друг, его, к сожалению, уже нету, жил давно, и у него была девушка, с которой они жили вместе несколько лет, Катя, они реально дрались, постоянно дрались, физически дрались, но при этом были без ума друг от друга. Это про то, да? Что ты говоришь, да?
Да, но здесь скорее, ну, и это про то, ну, как говорится, да, самые крепкие отношения, да, садист и мазохист. Вот, пожалуйста. Они меняются, вот, меняются ролями. Но здесь бывает так, что, видишь, они хоть дрались, ну, если, может быть, это моя фантазия, но здесь как-то это больше звучит как на равных. То есть были такие отношения, не то, что один там, ну, над другим сильно измывался, а вот они вдвоем там как-то.
Я скорее соглашусь вот с этим, да, они вдвоем друг на друга издевались.
Да, они там, ну, да, получали удовольствие от отношений таким образом. Вот, а я говорю о тех ситуациях, когда человеку причиняется открытый вред, но это считается как нормой. То есть когда другой человек, например, воспринимается как объект. Ну, то есть что вот он должен быть вот таким, вот таким, вот таким, там, я не знаю, там, золотым, прекрасным. И он не воспринимается как личность. И, конечно же, когда нарушены границы, когда человеку постоянно его обвиняют в таком влиянии на состояние другого, когда постоянно идут обвинения, вся ответственность складывается на него, то в какой-то момент человек и начинает, а я бы даже здесь поправила, продолжает думать о себе плохо. То есть уже действительно он воспринимает себя там никчемным, там не талантливым, там не хорошим, плохим, недостойным, глупым. Угу. И таким образом человек в это верит.
Слушай, но мне кажется, что в браке человек любой, там мужчина, женщина, неважно, да, вполне себе может испытывать такие ощущения, о которых ты сейчас сказала, да, что он никчемный, там, угу, неправильный, глупый, неудачный и все прочее, даже не имея токсичных отношений этих, да, просто, ну, это его такое самоощущение.
Конечно, да? Конечно, ну, из опыта, да.
Так, угу. А как понять жертву, что она жертва? Вот, допустим, человек вот сейчас слушает нашу передачу, да, он начинает рефлексировать, угу, и как ему понять, что он в отношениях является жертвой, а не просто у него там свои какие-то проблемы, да, с самооценкой.
Ну, здесь важно вспомнить о функциях семьи, функции брака. То есть, ну, вот если вообще вот говорить о функциональности семьи, то там ты, если откроешь любой там учебник по психологии семьи и брака, ты увидишь, что функций много, то есть там и бытовая, ну, мы что-то там организуем, чтобы поесть, поспать, и там репродуктивная, детей рожаем. Но также есть такая функция, как психотерапевтичная. То есть в семье, вот в здоровой семье, мы строим такие отношения, где мы можем прийти и вот эту вот нашу несостоятельность принести и получить утешение. Когда мы можем прийти и, например, чувствовать, себя никчемным, там, вот, и там, плохим каким-то, и, ну, из нашего какого-то опыта, либо действительно что-то случилось, либо мы что-то сделали не так. И мы рассчитываем на то, что в семье будет теплая эмоциональная атмосфера, нас примут вот таким, и мы получим вот это утешение. То есть в этом смысле, да, у нас есть, например, плохая какая-то часть, которую мы чувствуем недостойная, но мы знаем, что у нас есть хорошая часть, и в семье это видят.
Угу.
Видят наши достижения, видят наши заслуги, видят наши хорошие качества. Вот в токсичных отношениях, то часто либо нивелируется эта часть, вот эта вот достойности, либо постоянно она обесценивается, либо это, знаешь, как вот эти качели. То признается, то обесценивается, то признается, то обесценивается.
Да, спасибо тебе большое. Ты сейчас последнюю фразу, знаешь, меня смутило немножко, потому что мне кажется, что это, если что, не мои отношения с моей женой. Это вообще, мне кажется, что вообще, в принципе, во всех отношениях эти качели присутствуют.
Слушай, ну я бы здесь не согласилась, потому что, да, мы можем, например, там как-то очаровываться, разочаровываться, но мы в близких отношениях, в дружеских отношениях, в супружеских отношениях все равно сохраняется вот это уважение и сохраняется вот эта видимость вот этой хорошей части. Вот в токсичных отношениях там человек, ну, в данном случае жертва, помещена в такой ситуации, что там, хоть она и признается, но потом нивелируется. То есть часто, например, ну вот женщины в таких отношениях, они говорят о том, что, например, мужчина может восхищаться, там, не знаю, умная, прекрасная, гениальная. Там. А затем, если у женщин начинает что-то получаться, то начинается обесценивание каких-то достижений. То есть женщина получает должность, ну, действительно, она молодец, она ждет какого-то восхищения, поддержки, но встречается, например, с завистью и раздражением тем, что, ой, ну, подумаешь, ну, вот эта должность, да любой мог ее получить, она тебе случайно досталась, и как бы, ну, никакой заслуги в этом нет. Или, например, как тут меня спросили, что, ну, так а что, и покритиковать, что ли, нельзя? Например, если пересолен суп. Не, ну так если мы критикуем суп, и супом ограничивается, то это не токсичное отношение. Ну, еще если мы вежливо об этом говорим. Вот. А если, критикуя суп, мы унижаем личность, ну да, что? Угу. Опять пересолила. Ну что ж, когда-нибудь ты научишься готовить. Не бездарность, в конце концов. То есть вот когда идет не просто критика, а уже унижение, то вот это уже мы говорим о токсичности.
Да, спасибо. Я как-то тебе привозил даже пару раз, по-моему, в разных наших эфирах ситуацию с одной моей знакомой, скажем так, да, подругой. Ну, не подругой, знакомой, скорее, да. Девушка, которая по жизни вполне себе, знаешь, такая, ну, активная дама.
Угу.
Нельзя про нее сказать, что она инфантильная, бесхребетная, бесхарактерная, знаешь. Вполне себе вот она такая нормальная девушка. Но при этом она вступила в отношения с одним мужчиной, они родили ребенка, и вот у них было просто кошмарное отношение. Знаешь, он ее лишал там возможности пользоваться даже женскими шампунями. Знаешь, он контролировал ее расходы на гигиенические женские средства, не давал ей денег там, или там, заставлял пользоваться их в меньшем количестве, чем ей было необходимо, и так далее, и тому подобное. Да? Он ее буквально там растоптал, когда она начала рожать, и ей предложили, не предложили, а буквально, ну, рекомендовали сделать кесарево, да, и она не спросила его, можно ли кесарево сделать или не можно. Там, короче, была жесть какая-то, жесть, да, и эта девушка смогла из этих отношений выйти только с помощью вот других людей, да?
Да.
То есть она пребывала и мучилась, ее личность разрушалась, и дальше... И пока она не пожаловалась свои, ну, на, вот наши, собственно говоря, общие подруги, и Таня выяснила всю подноготную и выдернула буквально из этих отношений, сняв ей квартиру, там все прочее, эта девушка не могла их нарушить. А почему такое происходит? Почему люди впадают буквально в физическую зависимость от насильников?
Потому что, как я уже говорила, отношения не начинаются с такого кошмара. И здесь сразу, сразу вспоминается вот это, ну, я не знаю, притча, не притча, о лягушке, которая попала в холодную воду, а кастрюлю стали нагревать. Угу. И в результате температура повышалась постепенно. И в какой-то момент у нее, ну, лягушечка-то полностью расслабилась, и сил уже выпрыгнуть, когда уже ситуация стала критичной, уже не было. Так и тут. То есть, во-первых, отношения не начинаются, ну, вот, с какого-то кошмара, насилия, или все прекрасно, все любят, уважают, ценят, там, ну, по крайней мере, демонстрируют это. А затем начинается с каких-то мелочей, там, нарушение границ, та, какая-то оскорбительная критика, хамство, там, когда начинается унижение. И вот в этот момент часто бывает, если человек в примерно такой же среде рос, то он себе говорит, ну, наверное, показалось. Или, ну, устал человек, настроение было плохое, промолчу. Особенно вот сейчас же вот это вот популярно, что будь мудрее, промолчи где можешь, потерпи. И в результате потихоньку-потихоньку человек там терпит, сям терпит. Думает, ну это человек такой, ну, ну я же его люблю. И нет вот, этой, вот этого отстаивания границ. Или нет, нет какого-то протеста такого, что ну вот там не говори так, не делай так, со мной так нельзя. И постепенно-постепенно уже вот эта вот граница подвигается, а там и сил становится меньше. И в результате, да, человек чувствует полную беспомощность.
Да, спасибо. Дима пишет, тот самый Дима, который написал порадовавший тебя комментарий. Самое страшное, когда один из партнеров пытается спасти такие отношения и в итоге теряет и самооценку, и здоровье.
Ну вот именно вопрос, да, что спасать, потому что если... вся ответственность за отношения переносится на одного партнера, он это принимает, и таким образом он думает, ну хорошо, если я вот тут во всем виноват, ну так мне ж надо поднапрячься и что-то такое сделать, или еще сделать, там, я не знаю, еще как-то извернуться. Но таким образом это, конечно, тупик, потому что понятно, что отношения – это ответственность двоих.
Угу. Обязательно ли из таких отношений выходить, или их все-таки можно спасти хоть как-то?
А что значит спасти?
Спасти значит, ну, может быть, как-то указать человеку на то, что он токсичен, да, и помочь, не знаю, не помочь, ну, короче, быть инициатором его изменений, скажем так.
Здесь вот если человек указывает именно другому, что, пожалуйста, так не делай, и ну, это неприятно, для меня неприемлемо, это мои границы, и тот человек говорит, да, конечно, извини, и больше так не делает, ну, по крайней мере, старается. Ну, mm-hmm. Это уже совершенно другой сценарий отношений. Тут еще вот можно. А чаще всего тот, кто проявляет вот эту токсичность, то он ответственности себя не берет. А если человек не берет на себя ответственность и не признает, что он действительно неправ и то, что он делает нехорошо, то здесь все будет продолжаться, все будет продолжаться вот в таком же.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, как восстановить себя после токсичных отношений. И на сегодня, именно об этом сегодня мы говорим с Натальей Вячеславовной Власихиной. Пишите свое мнение, ваш опыт жизни в комментариях. И помните, что у нас есть две ссылки в комментариях. Первая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». И, кажется, 100 рублей, которые вы жертвуете, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях, а вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две полноценные сессии в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Идем дальше. Что случается с человеком, то есть как именно он теряет себя, да? Что случается с человеком в токсичных отношениях?
Первое, как я уже говорила, ну, если вот такой итог как бы подводить.
Да.
Первое, он воспринимает вот эту токсичность и плохое к себе обращение как норму. Он берет ответственность, берет полностью ответственность на себя, то есть и за себя, и за того парня, и за то, что между ними происходит. Ничего не делит. В этом смысле он перестает слышать себя. Вообще надо сказать, что вот здесь, знаешь, хочется сделать ремарку. С одной стороны, если у человека хорошо выстроены границы, ему сложно попасть в токсические отношения. Но даже у человека с хорошо выстроенными границами есть жизненные кризисы, есть усталость, есть какие-то дефициты. И в этом смысле, так скажем, в определенных условиях и в определенном состоянии все мы можем попасть в такие отношения. И здесь это не обязательно супружеские, а это могут быть и производственные, и дружеские, угу. И совершенно формы отношений. Вот, кстати говоря, был выпуск, один из выпусков редакции, называется «Ложь несусветная». И вот там мошенническая... Да.
По-моему, это организация, признанная агентом, должен я заметить, на всякий случай. Да.
Вот, и вот в этой выпуске «Ложь несусветная» очень хорошо показана вот эта мошенническая схема, где вопрос попадания в нее зависит только от качества игры. Ну, то есть...
Uh-huh. То есть даже ты, такая мудрая, замечательная, классная,
абсолютно, может быть, абсолютно. Токсичные
отношения.
И даже я, и все. И вот это я наблюдаю очень часто. Поэтому, но навык слушания себя, навык понимания своих границ, это очень хороший навык. И вот здесь человек теряет себя, когда он сливается, когда он отдельно себя не понимает и слышит. И все берет на себя.
Ты знаешь, я сейчас зацеплюсь за твою фразу, отдельно себя не воспринимая, да? Я встречал множество людей, и в основном, ну, в моей практике это были девушки, да, которые вот этот самый навык воспринимать себя отдельно воспринимали как некое предательство по отношению к партнеру. То есть если я воспринимаю себя отдельно, я как будто бы изменяю этому человеку.
Да, и вот эта вот установка интересна. Вот их или откуда она взялась? Или навязанная партнером? Потому что у нас есть здоровая зависимость от другого человека, и другой человек дорог для нас. Но все равно в любых отношениях мы остаемся отдельными личностями. То есть у нас разные предпочтения. Там, не знаю, я люблю кофе, ты любишь чай, мне там нравятся одни фильмы, тебе другие. Не знаю, там ты. Поэтому вот эта вот отдельность, она, вот насколько она ощущается? Насколько она ощущается как проявление собственной индивидуальности? То есть, что я отдельный индивидуальный человек, да, я нахожусь в близких отношениях, да, там мне хорошо, я люблю, меня любят. Мы вместе, но не обязательно, что мне нужно любить то, что любит мой партнер, только смотреть, что смотрит мой партнер, и 24/7 находиться вместе.
Угу. Кристина написала, это, в кавычках, наверное, показалось, работает часто, так же, как и запрет на чувства, точнее, их подмена. Наверное, показался, это же газлайтинг, по-моему, да, называется?
Да, да, но вот это вот показалось, вот это с кем не бывает, он устал, она устала. Ну, то есть и в данном случае мы здесь говорим о том, что токсичное поведение отношений, оно пол не имеет. То есть как мужчина, так и женщина могут проявлять.
А чаще кто попадает? Такое ощущение, что женщины чаще попадают в токсичные отношения.
Чаще женщины, потому что здесь еще сказывается и воспитание, то есть вот это вот именно как синдром хорошей девочки, то есть хорошая это не значит там именно умной, там порядочной, нет, хорошей девочки удобной. Угу. Только ориентируется на других.
Это как производное патриархальных отношений, патриархального общества?
Ну, как одно из них.
Угу. Да, спасибо. Друзья, еще раз призываю, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Как выйти из токсичных отношений и что это такое? Мы сегодня об этом говорим с Натальей Вячеславовной Власихиной. Что это такое, если вы забыли или пропустили в самом начале нашей передачи, и вы можете после прямого эфира послушать его вновь и услышать определение токсичных отношений от Натальи Вячеславовны Власихиной в начале передачи. Ну, может быть, она сейчас и повторит вкратце, что это такое. Ну и как выйти из них, мы сегодня это именно обсуждаем. Поехали дальше. Что же делать в итоге, да? Что же делать, если... Мне почему-то кажется, знаешь, несмотря на то, что чаще в токсичные отношения попадают женщины, чем мужчины, именно мужчинам из них выйти сложнее, чем женщинам, как мне кажется. Я объясню, почему я так думаю. Потому что мужчине труднее признать, что он в них находится.
Да, и это правда, это правда. Мужчинам сложнее вообще вот в эмоциональной сфере, ну, то есть в то, чтобы вот именно и признать, что это плохо, что тут есть опасения обвинений, что там, ну, что ты как мужик не можешь разобраться, и там плюс признание каких-то своих уязвимых частей. То есть это, да, это, конечно, непросто.
А, ну и продолжай, собственно, что
делать? Да, именно что с этим делать. Первое. Здесь важно начинать работу именно с признания, что вот эта отдельность была утрачена. И, например, очень хорошие запросы на терапию – это возвращение к самому, самой себе. Потому что часто именно после токсичных отношений, неважно каких, человеку непонятно, что он хочет, вообще кто он, что там... Даже доходит, вот я слышала именно от таких людей на консультациях, доходит до того, что я не знаю, что мне заказать в ресторане, я не знаю, что я хочу. Понятия не имею. То есть и человеку достучаться до этого бывает непросто. И вот это вот признание того, что это произошло, что да, получилась такая потеря себя, и теперь начинается путь возвращения к своим желаниям, к пониманию, что я хочу, вообще кто я, понимание, что я от этих отношений получала или получала, потому что, ну, мы же цепляемся не просто так, правда? То есть нас что-то же привлекло там, и вот какой-то частью вот в этой зависимости нам важно тоже ее понять.
Я поделюсь, надеюсь, моя жена сейчас меня не слышит, то, что я еще буду рассказывать, да? Ну, допустим, у меня были с моей супругой долгое время проблемы, когда меня спрашивало, там, что я буду, там, макароны или картошку, предположим, на ужин, да, я говорю, да мне все равно, ей это не нравилось. Она думала, что это проявление...
Обесценивание?
Нет, проявление бесхребетности такое, типа, ты не можешь принять решение какого-то, да, но мне, правда, все равно, там, допустим, или когда есть два пирожка разных, что я буду, да, я говорю, мне все равно, выбирай ты. Но это не было ни в коем случае проявлением бесхребетности с моей стороны, допустим. Это было, ну, правда. То есть мне было бы ценным, чтобы она сделала выбор в пользу себя. То есть я ей давал право выбора самой. Потому что мне, правда, все равно. Ну, то есть, ну, какая разница, что я съем. Но ну, я хотел, чтобы она получила больше удовольствия, чем я, допустим, да. Тебе не кажется, что иногда это является не... То есть человек не то, что не ценит себя, он, наоборот, вполне ценит себя, но позволяет другому человеку ощущать свою ценность таким образом.
А здесь, здесь, да, это вот ты вот в это вкладываешь, но здесь эта черта, ну вот про ресторан, это выхваченное одно из, потому что вот если, например, ты, говоря о том, что да пирожок любой и, собственно, или там макароны, картошка, разницы нет, ну вот, во-первых, ну, например, там, если мне совершенно без разницы, это значит, что и макароны, и картошку я люблю, что пирожки я люблю все. И, собственно, тут не важно.
Я все люблю. Ты же видишь мою. Ты же видишь, я все люблю.
Вот. Но и это вот не про это. Потому что если, например, ты, ну, я не знаю, там, вот, имея там мороженое, там, ванильное, шоколадное, и я тебя угощаю, я говорю, Влад, ты какой хочешь? То, скорее всего, ты, вот, да, ты можешь мне, опять же, сказать, да любое давай, вот, но и также ты можешь в равной степени послушать себя и сказать, слушай, ну, наверное, сегодня я хочу там ванильное или клубничное.
Или вот. Ну, я поступаю наоборот, на самом деле, всегда, ага. Да, всегда, я говорю, выбирайте сначала вы, я выберу в конце.
Опять же, это тоже другой вариант, но здесь я говорю повсеместно, то есть в любом случае ты... для меня как-то считываешься как человек, который себя слышит. Ну, то есть я понимаю, почему ты так действуешь, но вот ты способен и выбрать, что ты любишь, и что ты не любишь, что тебе нравится, что тебе не нравится. Ну, то есть коннект есть. Вот. То вот если мы говорим о потере себя, то часто, например... Ну вот, например, там женщина может говорить, что через какое-то время я поняла... что я там никакой не экстраверт, а что я, в общем, интроверт, и мне очень важно личностное пространство в тишине, которого я была лишена, когда жила с мужчиной, и мне этого не разрешалось. Ну, то есть там жесткий контроль был. Или там человек вдруг обнаруживает, что на самом деле он там не любит, ну, я не знаю, там, не любит ползать по горам, по долам в отпуске, а любит лежу на пляжу. Ну, вот тоже как-то это вот, ну, там не разрешалось.
Я вот именно такую форму токсичности встречал больше всего в своей жизни, когда либо женщина, либо мужчина таскали своих партнеров по горам, по долам, и в конце концов это все заканчивалось таким взрывом, да, что я да, ненавижу я эти Европы, там, или горы, там, я там в лес хочу, в палатку, да, в конце концов, когда... Вот такую форму я встречал в своей жизни очень часто, кстати говоря.
Ну, это сразу вспоминается анекдот, что в споре между поездкой на лыжный курорт или в Египет, значит, победила жена, они достигли компромисса, это пляж в Египте, но мужу было разрешено взять лыжи. Поэтому... Вот, ну, то есть вот здесь, да.
Комментарий. Не кажется ли вам, что женщинам проще скрывать свою токсичность, и из-за этого выглядит, что женщины чаще становятся жертвами?
Ну, здесь очень хочется пояснения, потому что вот этот комментарий, опять же, я говорю, токсичность пола не имеет, и, безусловно, она может проявляться и с той, и с другой стороны, но вот если мы говорим о, ну, наверное, какой-то вот распространенности, то часто, чаще это получается женщины. И маскировка именно чаще проявляется у мужчин. У женщин она тоже есть, и в этом смысле она не сильно отличается, потому что демонстрация хорошего отношения, любви, принятия, там, что человек хочет видеть, ну, вот такой вот медовый месяц, вот такое вот такое сахарное шоу, оно может быть и с той, и с другой стороны.
А не может ли быть, например, такая ситуация, что мужчина становится жертвой, это я сейчас фантазирую,
да.
буквально, да? Что мужчина становится жертвой просто в другом смысле, например, женщина вынуждает его там зарабатывать деньги, там, да, то есть, типа, ты же мужик и все прочее. И вот его жертвенность не в том, что он там унижен, а женщина его стимулирует на какие-то сверхусилия. И вот его жертвенность в этом проявляется.
Но здесь, да, такое тоже возможно. И вот здесь вот, как бы если говорить, если мужчина понимает, что он работает на износ, а там всегда мало, ну совершенно, и вот уже там страдает здоровье, и он не может сказать «нет», он не может, например, поставить этот вопрос на обсуждение, что, слушай, ну там я все понимаю, но вот сейчас доход вот такой. Ну то есть, а дальше вот выше головы не прыгнуть, иначе вот я там вообще заболею. И здесь вопрос вот этого вот обнаружения себя. То есть того, что у него тоже есть ограничения, я буду о них говорить, и обсуждение с той стороны, а не такое давление.
Угу. Да, спасибо. У нас осталось 5 минут с тобой до конца эфира, 4,5 минуты даже уже. Какие все-таки, вот, если мы можем какой-то кейс придумать, да, ряд шагов, что должен делать человек, чтобы из токсичных отношений выйти, ну, и желательно, не разрушая сами отношения, конечно.
Ну, здесь, во-первых, чтобы в этом разобраться, здесь, конечно, как раз помощь специалиста, психолога, душепопечителя очень хорошо помогает, потому что человеку важно проговорить, в каких он отношениях, там, токсично, не токсично, вообще, что происходит, о чем он говорит, о чем он не говорит. И если он все равно понимает, что это они, разрушающие отношения, манипулятивные отношения, то первый шаг – это важно признать. Потому что вот эта вот основная черта, да нет, показалось, нет, не так, он не устал, он устал, или там что-то случилось, он плохо себя чувствует, или она, то это не признание реальной ситуации. И вот здесь вот тот признание реальной ситуации, что вот это, оно вот есть как есть, вот это меня не устраивает, и от этого уже идет стратегия работы. От того, что как я понимаю себя отдельно, что происходит в наших отношениях. И здесь может быть как, например, индивидуальный формат терапии, так и семейный. Потому что часто именно второй партнер, он тоже может хотеть меняться. Он тоже может видеть, что его не устраивают, и где он ведет себя неправильно, токсично или там разрушающе. И здесь может быть это как раз...
Угу. У меня есть знакомая девушка одна, которая боится идти к психологу. Она причем является жертвой в токсичных отношениях, на мой взгляд, со стороны.
Угу.
И она мотивирует это тем, что все ее знакомые, подружки, там, знакомые, которые ходили к психологу, в итоге, в результате терапии, расстались со своими мужьями. И она не хочет идти к психологу, потому что боится расстаться. Угу. Хотя она при этом жертва в токсичных отношениях. Что бы ты ей посоветовала, скажем так?
Ну, здесь, понимаешь, как расстаться, не расстаться. Здесь вопрос именно не психолога, а принятия решений. То есть потому что, там, если я в определенных отношениях состою, они мне ценны, то профессиональный психолог, и он никакого решения за человека принимать не будет. И не будет там говорить, ну все, уходи. Или там. Но, например, видеть в каких-то отношениях, видеть, где ты берешь ресурсы, видеть, как ты себя чувствуешь, там, видеть, вообще иметь пространство, просто поговорить, да и просто, знаешь, поплакать. Потому что в любых отношениях как-то бывает трудно, и это нормально, и здесь очень важно получить эту поддержку. Mm-hmm. То это может быть как раз именно вопрос вот такой помощи.
Спасибо большое, друзья. Спасибо, что вы были с нами сегодня, ставили лайки, комментировали, делали репосты. Если вам нужна помощь психологов, пожалуйста, обращайтесь по второй ссылке в описании к этой трансляции. Любите друг друга, цените себя и других людей, и ни в коем случае не застревайте в токсичных отношениях. Что-то с этим делайте. Спасибо, что были с нами. Всем пока.
Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.